国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. В Шэньчжэне прошел форум искусственного интеллекта CITE-2017. Новости дня. Китай завершил морские испытания подводного робота с глубиной погружения до 3000 метров. Китайские исследования в сфере искусственного интеллекта ведутся на передовом мировом уровне. Китай и Россия создадут совместный институт для подготовки аэрокосмических специалистов высшего класса. В результате двух терактов в церквях на севере Египта погибли 43 человека. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания. 9 апреля в Шэньчжэне прошел форум искусственного интеллекта CITE-2017. На мероприятии был представлен робот, способный самостоятельно планировать свои движения. Этот робот-помощник способен сопровождать ребенка в процессе обучения, отвечать на различные вопросы, разговаривать с ним, помогать ему во владении английским языком.
Have a dream.
Искусственный интеллект становится частью нашей жизни. Машина учится читать, сочинять музыку, понимать эмоции людей по выражению лица, писать литературные произведения и делать многое другое. Высокоинтеллектуальные голосовые помощники призваны помогать пользователю в его повседневной жизни.
Hi everybody. Today we are here to see how AI has been changing our lives. I've even thinking of my new career after the book, and I found iFly Tech Hyperbrain.
9 апреля на прошедшей в рамках форума конференции по развитию информационных технологий председатель совета директоров компании КЭДА Сюньфэй Лю Цинфэн показал участникам ролик, в котором Барак Обама благодарит компанию за помощь в изучении китайского языка. Лишь после показа аудитории сообщили, что это суперреалистичное выступление экс-президента США полностью спроектировано на компьютере при помощи голосовых синтезаторов. Сферы применения искусственного интеллекта множатся как грибы после дождя. Заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лихуа заявил, что сейчас набирает обороты конверсия искусственного интеллекта в промышленности. У Китая в этой сфере есть крайне ценный опыт и перспективы, уверен Лю Лихуа.
习近平主席指出，以机器人科技为代表的智能产业蓬勃兴起。
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин отметил, что интеллектуальной промышленности, представителем которой является робототехника, бурно развивается и стала важным символом научно-технических инноваций. Пример Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства 2017 года выдвинул требование ускорить исследование и внедрение разработок в областях искусственного интеллекта, интегральных схем и мобильной связи пятого поколения. Внедрение искусственного интеллекта становится важной тенденцией развития электронно-информационной индустрии и предоставляет новые возможности и пространство развития.
Председатель совета директоров компании КЭДА Сюньфэй Лю Цинфэн отметил, что в недалеком будущем искусственный интеллект будет решать многие задачи для человечества. Пора привыкнуть к этой тенденции.
Искусственный интеллект уже невозможно игнорировать в жизни и производстве. Надо привыкнуть к этому и использовать его себе на благо.
Участники конференции выразили уверенность, что сейчас мир находится на переломном моменте, когда человечество должно принять искусственный интеллект и научиться использовать его во благо, а не во вред.
Итак, в эфире информационный выпуск. 9 апреля были успешно завершены проведенные Янтайским управлением по спасению под водой при Министерстве транспорта КНР морские испытания подводного ропота с глубиной погружения до 3000 метров. Таким образом, у Китая имеются возможности для проведения глубоководных спасательных работ на глубине до 3000 метров. Согласно сообщению Янтайского управления, с прибытием 9 апреля в 18:20 принадлежащего ему судна «Дэмэй» в Шэньчжэнь, продолжавшаяся 5 дней миссия по проведению морских испытаний подводного робота с глубиной погружения 3000 метров полностью завершилась. В ходе испытаний максимальная глубина погружения подводного робота достигла 2951 метра. По словам технических работников Янтайского управления по спасению под водой, робот поступит в эксплуатацию и будет активно использоваться в ближайшее время. Заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лихуа 9 апреля сообщил, что Китай в настоящее время уже занимает ведущие позиции в мире в исследованиях технологий искусственного интеллекта. В будущем Китай имеет прекрасные возможности и перспективы в этой области. Лю Лихуа сделал эти высказывания на проходящем в Шэньчжэне форуме по развитию индустрии искусственного интеллекта CIT-2017. По его словам, около месяца назад журнал MIT Technology Review опубликовал список из 10 глобальных прорывных технологий 2017 года, среди которых актуальные технологии в сфере искусственного интеллекта, включая обучение с подкреплением, оплату при помощи распознавания лиц и беспилотное управление автомобилями. Радует, указал он, что в число основных исследователей ряда вышеуказанных технологий входят iFlytek, Alibaba Group, Baidu и другие китайские предприятия. Это служит подтверждением того, что Китай уже вышел в первые ряды в мире в исследованиях технологий искусственного интеллекта, подчеркнул китайский чиновник. Лю Лихуа отметил, что сейчас конверсия искусственного интеллекта в промышленность только набирает темпы. В будущем искусственный интеллект получит широкие возможности для внедрения в различных отраслях. У Китая в этой сфере есть прекрасные возможности и перспективы, сказал он. Заместитель главы Департамента электронной информации Министерства промышленности и информатизации КНР У Шэн У 9 апреля сообщил о том, что в 2016 году выручка Китая от продаж дисплеев нового типа превысила 201 миллиард юаней, более 30 миллиардов долларов США, что составляет 27% глобального рынка. У Шэн У сделал данное высказывание на проводившемся в Шэньчжэне Китайском международном конгрессе индустрии дисплеев. Китай является производственной базой для мировой электронной продукции. Он занимает ведущие позиции в мире по объемам производства персональных компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров. Мировой центр производства деталей для дисплеев сейчас также ускоренно перемещается в Китай. У Шэн У отметил, что в настоящее время технологический уровень Китая в сфере дисплеев нового типа непрерывно растет. В 2011-2016 годах среднее число заявок на патенты в данной отрасли по Китаю достигло 9 тысяч в год. В общей сложности количество заявок на патенты превысило 56 тысяч. Одновременно с этим в Китае продолжается наращивание масштабов индустрии дисплеев нового типа. С другой стороны, в китайской индустрии дисплеев сохраняются актуальные проблемы – излишние объемы инвестиций, значительная зависимость от импорта комплектного оборудования и ключевых материалов, низкая добавленная стоимость продукции. В Пекинском комитете по делам коммерции корреспонденту Синьхуа сообщили о том, что на днях был официально опубликован проект по реализации программы повышения конкурентоспособности Пекина в сфере услуг. Программой минимум данного плана является достижение к 2020 году объема экспорта и импорта в сфере услуг в 200 миллиардов долларов США. Проект разрабатывается под руководством Пекинского комитета по делам коммерции. Он станет руководящим документом для работы в сфере торговли услугами в Пекине в 13-ю пятилетку 2016-2020 года. В проекте предлагается на основе продолжения укрепления преимуществ в торговле традиционными услугами, включающими туризм, транспорт и строительство, активно наращивать преимущества в предоставлении нарождающихся новых услуг, включающих сферу высоких технологий, культуру, китайскую медицину и фармакологию, а также финансы, постепенно совершенствовать модель развития предоставления услуг, ускоренно развивать специальные функциональные зоны предоставления услуг, формировать многоуровневые рыночные субъекты в сфере торговли услугами, создавать обладающие достаточно сильной международной конкурентоспособностью бренды в сфере услуг. В то же время необходимо превратить Пекин в передовой глобальный хаб торговли услугами, стремиться достичь к 2020 году объема экспорта и импорта в сфере торговли услугами в Пекине в 200 миллиардов долларов США, продолжать поддерживать в этой области ведущий уровень по Китаю. 7 апреля 2017 года в выставочных залах Российской академии художеств и галереи искусств Зураба Церетели состоялось торжественное открытие выставки произведений выдающегося современного китайского художника Мукэ «Шелковый путь. Караван искусств». В экспозиции представлено около 40 живописных произведений Муке, созданных в ходе его обучения в России. Советник-посланник по культуре посольства КНР в Российской Федерации госпожа Джан Джунхуа в своей речи отметила, что Муке провел выставку работ в крупнейшем и наиболее значимом центре искусств России, что свидетельствует о признании со стороны российских коллег его высокого уровня в сфере изобразительного искусства. Муке – выдающийся молодой китайский художник современности, получивший в России множество наград. В апреле 2015 года художник был избран почетным членом Российской Академии Наук. В июне 2016 года он был награжден серебряной медалью Союза художников России «Духовность, традиции, мастерство». 8 апреля в районе Хуэян, города Хэйчжоу, провинция Гуандун, Южный Китай, родном крае знаменитого китайского военного деятеля генерала Етина, прошло мероприятие, посвященное увековечению памяти героев Красной Армии Китая, погибших 8 апреля 1946 года в авиакатастрофе. В рамках мероприятия был организован сбор пожертвований исторических документов. Родственники Етина преподнесли в дар мемориальному комплексу генерала архивные материалы, рассказывающие о периоде, проведенном генералом в Советском Союзе. Генерал Етин – видный военачальник и один из пионеров, стоявших у истоков создания Китайской освободительной армии. Один из руководителей Наньшанского восстания 1927 года. Главком революционных вооруженных сил в период Гуанчжоуского восстания 1927 года. Восьмого апреля Шанхайский транспортный университет, история которого насчитывает 121 год, и Московский авиационный институт России в Шанхае подписали договор о создании совместного института для подготовки аэрокосмических специалистов высшего класса. Генсек парткома Аэрокосмического института Шанхайского транспортного университета Чэн Цзяоце сказал: «Шанхайский транспортный университет и Московский авиационный институт России имеют богатый опыт и историю в подготовке аэрокосмических специалистов. На фоне создания экономического пояса «Шелкового пути» и совместного китайско-российского производства широкофюзеляжных пассажирских самолетов, создание Китайско-российского института имеет крайне важное значение». Восточно-Хэйлунцзянский альянс индустрии туризма, в который входит 7 городов, был создан 7 апреля в Харбине. Туристические линии альянса «Два озера», «Две реки», «Два острова» и «Один поселок» расположены вдоль китайско-российской границы и будут содействовать развитию сотрудничества двух стран в сфере туризма. Вдоль границы между Китаем и Россией на востоке Хэйлунцзяна расположено более 10 пунктов пропуска через государственную границу. Они являются основой дружбы и сотрудничества между двумя странами в сфере туризма, экономики и торговли, культуры и так далее, сказал вице-мэр города Тиси Гао Цимин в своем программном выступлении. Восточно-Хэйлунцзянский альянс индустрии туризма, в который входят города Мудадзян, Тямусы, Тиси, Шуаньяшань, Титайхэ, Хэган и Фуюань, привлекает значительное количество российских туристических компаний, заинтересованных в налаживании и развитии сотрудничества. Основным туристическим продуктом альянса «Два озера» является озеро Цзинбо, самое большое озеро региона, образованное в результате естественной запруды, а также пограничное озеро Ханка. Две реки – русско-китайские пограничные реки Хэйлунцзян и Усули, Амур. Два острова – известные китайские и российские пограничные острова Дженбао и остров Хэйцясыдао. Единственный в мире речной остров с двумя странами. Продуктом «Один поселок» является снежный городок, расположенный в городе Муданцзян. Крупнейший город – центр экономического и торгового сотрудничества с Россией в провинции Хэйлунцзян. 8 апреля первый грузовой состав с российской весенней пшеницей прибыл на КПП «Манчжурия», внутренняя Монголия. Это первая партия экспортной российской пшеницы, доставленная в Китай через сухопутный КПП с момента подписания протокола по фитосанитарным требованиям к поставкам российской пшеницы на китайский рынок. Как стало известно, оценивая по ключевым показателям объемной плотности, клейковине и времени устойчивости, российская весенняя пшеница продемонстрировала прекрасные показатели и соответствует требованиям переработки специальных сортов муки среднего и высшего класса. Эта партия российской пшеницы станет полезным дополнительным сырьем качественной высококлейковинной муки в северном районе Китая и в дальнейшем станет и неотъемлемой частью поставок высококачественной пшеницы на китайский рынок. Манчжурия – одна из важнейших экспериментальных зон освоения и открытости государства уровня Китая. Она является самым большим сухопутным контрольно-пропускным пунктом между Китаем и Россией. Секретарь горкома КПК города Манчжурия Чэн Лисин считает, что по сравнению с морской доставкой, транспортировка пшеницы через сухопутный КПП Манчжурия характеризуется более высокой скоростью и низкой себестоимостью, поэтому Манчжурия обладает заметным географическим преимуществом. В настоящее время местные власти активно развивают обрабатывающую промышленность на основе качественной российской пшеницы, регулируют структуру пищевой промышленности для обеспечения продовольственной безопасности страны. По информации Министерства здравоохранения Египта, напротив церквей в городах Танта и Александрия на севере Египта 9 апреля были совершены два теракта с использованием взрывных устройств. В результате по меньшей мере 43 человека погибли, свыше 100 получили ранения. Совет Безопасности ООН выражает глубокое сочувствие и соболезнования родственникам погибших и правительству Египта, надеется на скорейшее выздоровление пострадавших. Совет Безопасности ООН вновь подтвердил, что любые формы терроризма являются одной из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности. Как говорится в заявлении, Совет Безопасности ООН подчеркивает необходимость привлечения к законной ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров данных террористических актов. В то же время призывает все страны к активному сотрудничеству по этому поводу с правительством Египта и другими государствами в соответствии с обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Экстремистская группировка «Исламское государство» через агентство «Амак Ньюс» заявила о своей ответственности за эти взрывы. После взрывов президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что примет необходимые меры для обеспечения лечения пострадавших и в то же время усилит следствие и поимку совершивших теракты. Он отметил, что данные теракты нацелены на дестабилизацию обстановки в Египте. Египетский народ будет без колебаний противодействовать силам зла.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Китайская сетевая литература расширяет свои горизонты и выходит на зарубежного читателя. Интернет-произведения китайских авторов все чаще переводятся на иностранные языки и играют все более важную роль на международном рынке культурных продуктов. Об этом сообщило информационное агентство Zhongxingshe со ссылкой на доклад китайской онлайн-платформы цифрового чтения Yuewen. Сетевая литература – это своего рода самиздат. Авторы не печатают свои произведения в издательствах, а непосредственно публикуют их по мере написания онлайн. При этом в Китае отрасль успешно монетизирована. Писатели получают деньги от рекламодателей, а иногда за доступ к очередному отрывку заплатить символическую сумму могут попросить и читателя. В Китае сетевая литература – это заметное культурное явление. Оно уникально своей популярностью, масштабами и сформировавшимися жанрами. Подтверждает это хотя бы тот факт, что авторами сетевой литературы в Китае можно назвать более 4 миллионов человек, а это гораздо больше, чем количество членов Китайского союза писателей, приводит данные китайское издательство экономических ежегодников и компания Tencent. К тому же на площадках веб-литературы выкладывают свои работы люди из совершенно разных слоев общества – госслужащие, охранники, водители, повара. Заметно выделяются китайские писатели сетевой литературы и уровнем доходов. Так, если в 2016 году в десятку самых высокооплачиваемых мировых писателей вошли только авторы традиционных произведений, то в Китае почти половину списка составили авторы из интернета. И в ближайшие годы эта тенденция обещает только укрепиться. В первом полугодии 2016 года общая выручка китайских предприятий, занимающихся распространением произведений культуры в интернете и предоставлением связанных с ними услуг, выросла на 19,7% до 250 миллиардов 200 миллионов юаней, приводит данные Госстат КНР. За рубежом китайская сетевая литература уже стала заметным явлением популярной культуры Юго-Восточной Азии. Здесь ежегодно переводят по несколько сотен подобных произведений. С начала 2015 года творчество китайских интернет-авторов попало в поле зрения читателей из Северной Америки. Как отмечают на китайской платформе цифрового чтения Yuwen, в США уже появились сайты, которые специализируются на переводе произведений китайской сетевой литературы, и на них нередко случается, что на период одного и того же произведения претендуют сразу несколько конкурирующих переводчиков. За обновлениями на сайтах с переводами китайской сетевой литературы следят миллионы читателей из более 80 стран мира. По словам китайского литературного критика Джон Жунцяня, за границей китайскую сетевую литературу переводят и читают в основном этнические китайцы или китаисты. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – экологически чистые сельхозпродукты – «Лю сэ нун чан пин». Экологически чистые сельхозпродукты – «Лю сэ нун чан пин». Китай и Россия обладают сильной взаимодополняемостью в области сельского хозяйства, при этом обе страны должны увеличить взаимный экспорт экологически чистых продуктов. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства КНР Цуй Дуньёй, выступая в Пекине на презентации Ассоциации российских производителей экологически чистых продуктов. Замминистра отметил, Министерство сельского хозяйства КНР окажет поддержку и помощь по экспорту большего количества российских экологически чистых продуктов на китайский рынок, чтобы удовлетворить спрос на крупном рынке КНР. Помимо этого, мы надеемся на то, что Россия откроет возможности для поставок такого вида китайских продуктов на российский рынок, добавил замминистра. По его мнению, китайские аграрные компании должны как можно больше экспортировать в Россию фрукты и овощи. Так, например, мы можем экспортировать в Россию высококачественные мандарины, поскольку в России они не растут, сказал чиновник. Презентация Ассоциации российских производителей экологически чистых продуктов питания состоялась 7 апреля в посольстве России в КНР. На сегодняшний день в ассоциацию входит порядка 20 предприятий, которые производят более 1000 товарных позиций. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Экологически чистые сельхозпродукты – «Лю сэ нун чан пин». Экологически чистые сельхозпродукты – «Лю сэ нун чан пин».
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 10 апреля. 10 апреля 1971 года стартовала эра пинг-понговой дипломатии. В Китай прибыла делегация американских спортсменов. Пинг-понговая дипломатия – это серия обменов игроками в пинг-понг между Китаем и США, прошедшая в начале 70-х годов 20 века. Благодаря спортивным соревнованиям в отношениях Пекина и Вашингтона удалось растопить лед недоверия. Эти мероприятия мягко подтолкнули дипломатические отношения между Китаем и США к нормализации. Как говорили политики того времени, маленький мячик привел в движение большой. По приглашению китайской стороны, американская делегация прибыла в Китай 10 апреля 1971 года. Это был первый официальный визит американцев в КНР с момента образования республики в 1949 году. 14 апреля в Доме народных представителей премьер Госсовета КНР Чжоу Энлай провел с американской делегацией личную встречу. Данный визит помог распахнуть двери китайско-американской дипломатии, которые оставались запертыми на протяжении долгих 22 лет. Чемпионат мира по настольному теннису прошел в марте-апреле 1971 года в японском городе Нагоя. Американский игрок Глен Коун случайно сел на автобус, перевозивший китайскую сборную. Китайский чемпион мира Джуан Задун пообщался с американцем через переводчика и вручил ему подарок. Когда автобус прибыл в гостиницу, Коэн и Чжуан Цзэдун вместе вышли из автобуса. Фоторепортеры зафиксировали этот момент, и снимок облетел первые полосы газет разных стран. Эта неожиданная встреча серьезно поспособствовала активизации визитов китайских и американских спортивных делегаций. С 10 по 17 апреля 1971 года американские делегации, в которую вошли 9 профессиональных игроков настольный теннис, 4 официальных лица и несколько журналистов, через Сянган прибыла в Пекин. 11 апреля 1972 года китайская спортивная делегация по настольному теннису посетила США с ответным визитом. Пинг-понговая дипломатия, проводимая Китаем и США в 1970-х годах, безусловно, стала настоящим прорывом в американо-китайских отношениях. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Будьте в курсе важных экономических событий.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися
странами.
Статистика и тренды.
Китай занимает одно из лидирующих мест и по объему капиталовложения в российскую экономику.
Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас. Аналитика. Анализ событий и самые актуальные вопросы.
Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о том, что Китай намерен планомерно открывать и расширять свободное воздушное пространство в целях стимулирования развития индустрии производства беспилотных летательных аппаратов. Государственное управление гражданской авиации Китая на днях в очередной раз расширило воздушное пространство страны, заявив о снятии ряда ограничений на использование малых высот в гражданских целях. Китай намерен разрешить проведение метеорологических и прочих экспериментов. Однако наибольший интерес в этом ключе представляет развитие индустрии воздушного туризма на малых высотах, воздушные шары и легкая авиация, а также разработка и исследование эффективности беспилотников в регионах Восточного Китая, Северо-Западного Китая и Синьцзяна. Согласно сообщению Государственного управления гражданской авиации Китая, правительство намерено либерализировать воздух над Поднебесной, оказать помощь и поддержку самым разным видам предпринимательской деятельности, связанной с малыми высотами. Специалисты уверены, что такое решение госорганов позволит ускорить развитие индустрии малой и частной авиации Китая. В первую очередь идет речь об авиации общего назначения. Используя воздушные суда гражданской авиации, предприниматели смогут реализовывать различные воздушные бизнес-модели или же заниматься частными авиаперевозками. Основные виды воздушной деятельности связаны с такими отраслями, как сельское хозяйство, медицина, спасательные работы, воздушная разведка, культура, спорт и так далее. Частные пассажирские и грузоперевозки также привлекательны, но они потребуют серьезных дополнительных согласований и вряд ли смогут набрать обороты в краткосрочной перспективе. В последние годы авиационная промышленность общего назначения стремительно развивается. К концу 2015 года количество аэропортов гражданской авиации в Китае превысило 300. На этих площадках работают более 280 различных авиакомпаний. Главной преградой, сдерживающей развитие авиационной промышленности и индустрии по производству беспилотных аппаратов, является зарегулированность воздушного пространства на малых высотах, в нижних воздушных эшелонах и авиационные услуги, не соответствующие государственным стандартам качества и безопасности. Беспилотные летательные аппараты широко используются во многих сферах, таких как шоу-бизнес, логистика, журналистика, поисково-спасательные работы и так далее. Однако полеты без разрешения стали актуальной проблемой для общества, бизнеса и государства. Чтобы улучшить ситуацию, Государственное управление гражданской авиации КНР планирует создать базу беспилотных летательных аппаратов для испытательных полетов в регионе Восточного Китая, а также приступило к разработке системы унифицированного наземного контроля. Генеральный секретарь отделения авиации общего назначения Общества китайской авиации госпожа Ван Ся отметила, что целью создания базы беспилотных летательных аппаратов является в первую очередь безопасность, а также здоровое стимулирование развития индустрии БПЛА.
В ходе проведения экспериментов и прочей деятельности с использованием беспилотных аппаратов необходимо устанавливать рациональные нормы и стандарты, ориентированные на всю производственную цепочку. Индустрия производства беспилотных аппаратов в Китае известна своими уникальными продуктами и передовыми технологиями. Это одна из самых перспективных отраслей в мире. Ее необходимо развивать и поощрять. Однако самое главное – это методы развития и поощрения. Здесь необходимо исключить опасные последствия и ошибки. Для прояснения этих вопросов мы намерены провести ряд экспериментов в регионе Восточного Китая.
Открытие и грамотное администрирование воздушного пространства на малых высотах сегодня является одной из тем, привлекающих внимание широких масс, а не только бизнес-сообщества. По мнению специалистов, применение нового комплекса стандартов позволит ускорить темпы открытия воздушного пространства Китая. Начальник отдела авиации общего назначения Научно-технического института гражданской авиации КНР господин Джан Цюнь по этому поводу сказал следующее. Для планомерной реализации программы свободных, комфортных и безопасных полетов необходимо открыть воздушное пространство в определенных границах и высотах, сформировать сеть, объединить все воздушные площадки и аэропорты системой маршрутов, как крупные города, так и отдаленные острова и регионы. Помимо того, необходимо ввести постоянный контроль и наблюдение за активностью в воздухе, пресекать нарушения. Это огромная работа. Параллельно с этим в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Государственное управление гражданской авиации КНР намерено внедрять экспериментальные проекты формата «Авиация плюс туризм» и анализировать результаты этой деятельности. В первую очередь речь идет о воздушных путешествиях. За последние годы правительством Китая был выдвинут целый ряд правил для стимулирования развития индустрии гражданской, частной и бизнес-авиации. В 2016 году была опубликована инструкция по развитию авиации общего назначения, в которой отмечается, что к 2020 году будет завершено строительство более 500 аэропортов авиации общего назначения. По словам госпожи Ван Ся, кроме проведения целого ряда испытательных работ, улучшения инфраструктуры и сервиса и создания четкой нормативной базы также являются важнейшими задачами для Китая в этой сфере.
Я считаю, что следующие 5 лет – это время для строительства инфраструктуры. Необходимо совместными усилиями улучшать нормативную базу, формировать и контролировать предпринимательскую деятельность в этой области, создавать правила и нормы поведения участников нового воздушного рынка.
Уважаемые радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся и поговорим о том, что аэропорт Шереметьево – это главные воздушные ворота России для гостей из Китая.
Панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь!
Аэропорт Шереметьево города Москвы на протяжении многих лет вырабатывал стандарты перевозок между Россией и Китаем. Сегодня китайским пассажирам доступен целый ряд сервисов, о которых еще пару лет назад не могли подумать даже самые оптимистичные китаисты. Об этом в эксклюзивном интервью агентства Синьхуа заявил начальник службы по работе с иностранными авиакомпаниями АО «Международный аэропорт Шереметьево» господин Александр Никонов. Господин Никонов отметил, что аэропорт Шереметьево уже ввел голосовые объявления на китайском языке на всех рейсах, вылетающих в направлении Китая. В настоящий момент соответствующим образом адаптируется навигация во всех терминалах. Все информационные надписи будут дублироваться на трех языках – русском, английском и китайском. Сайт аэропорта уже переведен на китайский язык. Также будет запущено мобильное приложение сайта на китайском языке. Для упрощения коммуникации с китайскими туристами проводится соответствующая подготовка персонала. Нанимаются работники, владеющие китайским языком. Магазины дьюти-фри и бизнес-залы подготовлены для гостей из Поднебесной. В частности, проводятся специальные акции со скидками. И самое главное, уже в 2017 году в Шереметьево появится специализированный ресторан китайской кухни. Впрочем, он наверняка заинтересует не только жителей Китая, но и всех любителей китайской кухни. Никонов подчеркнул, что аэропорт Шереметьево активно сотрудничает с Федеральным агентством по туризму и старается максимально содействовать развитию въездного туризма из Китая. Для китайских туристов Шереметьево является главными воздушными воротами России. Регулярные рейсы в Китай выполняются по 10 направлениям, и за 2016 год пассажиропоток на этих направлениях составил 1,5 миллиона пассажиров. Представитель Шереметьево также указал, что в настоящее время администрация аэропорта видит явную тенденцию к росту пассажиропотока в Россию, в частности из Китая. Именно поэтому в настоящее время аэропорт расширяется. Строится третья взлетно-посадочная полоса и новый терминал с пропускной способностью в 20 миллионов пассажиров в год. Идет строительство межтерминального туннеля, который соединит южную и северную часть аэропорта для удобства пассажиров. К 2020 году пропускная возможность аэропорта Шереметьево вырастет до 80 миллионов пассажиров. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Экономический еженедельник». После небольшой паузы мы вернемся и продолжим программу «Китайское бизнес-сообщество». Оставайтесь с нами.
Китайское бизнес-сообщество.
Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Китайское бизнес-сообщество». В студии Тимофей Бахвалов. В 2016 году ЦК КПК и Госсовет КНР обнародовали краткое содержание программы «Здоровый Китай-2030», которая представляет собой руководство по улучшению здоровья населения Китая на ближайшие 15 лет. Согласно программе, ожидаемая продолжительность жизни в Китае к 2030 году должна увеличиться до 79 лет. Сегодня продолжительность жизни китайцев в среднем составляет 76,34 года. Кроме того, в 2030 году преждевременная смертность от хронических тяжелых заболеваний должна снизиться на 30% по сравнению с показателями 2015 года. Уже к 2020 году планируется выстроить систему здравоохранения, которая обеспечивала бы каждому человеку доступ к основным медико-санитарным и спортивно-оздоровительным услугам. Как отмечается в программе, здоровье – это необходимое требование для содействия всестороннему развитию человека и одно из основных условий для экономического и социального развития. Сегодня в современной медицине применяется все больше новых и высоких технологий, что позволяет спасать многих больных или помогать им в выздоровлении, также эффективно обеспечивать здоровую жизнь человека. Так, например, город Циндао активно использует новые и высокие технологии для улучшения медицинского обслуживания, обеспечивая здоровье местных жителей. Здесь создаются новые возможности для сочетания новых и высоких технологий с современной медициной. Корреспондент МРК специально отправился в Циндао узнать, каким образом в медицинской сфере применяются технологии 3D-печати и робот Да Винчи. В последние несколько лет технологии 3D-печати развиваются с огромной скоростью и уже используются в медицине, причем таким образом, о котором мы раньше и подумать не могли. В настоящее время широко распространены технологии 3D-печати в таких сферах медицины, как протезирование или стоматология, так и в области офтальмологии. Однако в офтальмологии ее применение находится в начальной стадии. Исследовательский центр Циндао по применению технологий 3D-печати в области офтальмологии, открытый на территории городской больницы, был создан в августе 2016 года. Заведующий центром офтальмологии городской больницы профессор Джоу Джан Юй сообщил, что в настоящее время реализован начальный этап сочетания технологий 3D-печати и работы глазного отделения больницы. Печать модели глазницы больного уже применяется в рамках клинического лечения. При вправлении раздробленной кости глазной орбиты из-за узкости площади глазницы и сложности структуры кровеносных сосудов и нервов риск неудачной операции оказывается очень высоким. К тому же, по причине того, что существуют различные типы переломов, форма и размер имплантанта для каждого больного не одинаковы. Перед операцией, согласно данным, полученным после сканирования относительно глазной орбиты больного, посредством технологии 3D-печати распечатывается модель части перелома глазной орбиты. Таким образом, врач может предварительно ознакомиться с деталями предстоящей операции. В связи с этим Джоу Джан Юй говорит: мы сначала определяем форму и размер имплантанта согласно модели глазной орбиты, распечатанной с помощью технологии 3D-печати. Затем непосредственно имплантируем его в ходе операции. Мы распечатываем модель, согласно модели предварительно определяем форму и размер имплантанта. Таким образом, удается сократить время операции и повысить ее эффективность. Это первый шаг нашего исследовательского центра по применению технологии 3D-печати в офтальмологической области. По сравнению с традиционным методом операции, с помощью технологии 3D-печати врач может предварительно определить операционный материал. Это значительно сокращает время операции и вероятность заражения, ускоряет послеоперационное выздоровление и реабилитацию больного. Создание исследовательского центра по применению технологий города Циндао в сфере 3D-печати в офтальмологической области заполнило пробелы по стране в сочетании офтальмологической области указанных технологий. По мере непрерывного повышения уровня качества материалов и технологий в сфере применения технологии 3D-печати появляется прогресс от дооперационного моделирования до печати имплантанта. И очень возможно, будет осуществлена печать органов, имеющих биологическую активность. По этому поводу профессор Джоу Джан Юй говорит: технологии 3D-печати в первую очередь применялись в отделениях остеологии и выздоровления, а также в стоматологической сфере. Учитывая близкую связь между специальностью по глазной орбите офтальмологии с остеологией, мы решили сначала применить технологии 3D-печати именно в этой сфере, ведь это наиболее важный шаг. Затем последующий шаг заключается в создании имплантанта, который можно непосредственно имплантировать в тело человека. Последующим шагом мы намерены распечатать структуру и органы, имеющие биологическую активность, в том числе роговую оболочку и другие.
Будьте в курсе важных экономических событий. Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас.
До недавнего времени для проведения операции можно было использовать либо методы традиционной полостной хирургии, для которой необходимо было делать большой разрез, либо лапароскопию с минимальным разрезом. 1980-е годы характеризуются началом развития роботизированной хирургии. Одним из первых представителей этой хирургии стал робот «Да Винчи» – автоматический аппарат для хирургических вмешательств. Его назвали в честь известного естествоиспытателя Леонардо да Винчи, который впервые представил изображение внутренних органов человека. Первый роботизированный аппарат был официально разрешен к использованию в начале 21 века в США – а в 2010 году уже несколько сотен клиник были оснащены свыше 1000 подобных хирургических комплексов. Робот да Винчи совершил революцию в медицине и открыл новый этап хирургии будущего. Больница при Циндаоском университете является первой из больниц в Циндао, где применяется операционный робот да Винчи. С 2014 года вплоть до ноября 2016 года в больнице при Циндаоском университете были сделаны в общей сложности 927 операций с участием робота да Винчи. По числу совершенных операций на единицу среди установленных в 2014 году роботов да Винчи в 10 больницах страны, больница при Циндаоском университете заняла 4-е место. В настоящее время целый ряд отделений больницы в ходе операции применяет робот да Винчи. Благодаря высокой управляемости и точности робота да Винчи в больнице осуществился ряд первых в мире примеров. В частности, с помощью робота да Винчи кардиохирургическое отделение больницы успешно сделало операцию 81-летнему пациенту. Отличаясь от роботов в обычном смысле, робот да Винчи делает операцию не сам, отдельно, а ставит видеокамеру с высоким разрешением в операционной. Управляет роботом врач. Это напоминает симулятор пилотирования самолета. Хирургическая операция в тесной связке человека и робота. Помощник директора больницы при Циндаоском университете господин Ули Цюнь говорит: можно определить три ключевых преимущества робота да Винчи. Во-первых, дается трехмерный обзор, десятикратно увеличивается изображение, и врачу не требуются очки, чтобы увидеть все в деталях. Во-вторых, управленческая система робота полностью копирует движение запястья человека. Сфера применения очень высокая. В-третьих, облегчается проведение сложных операций, что повышает степень безопасности пациента. Робот имеет противопомпажное устройство, поэтому в ходе операции нет часто наблюдаемого в хирургии явления с нервным дрожанием рук.
Экономическая панорама. Все об экономике. Здесь и сейчас.
Робот Да Винчи, с одной стороны, обеспечивает высокую управляемость и точность в ходе операции, с другой стороны, это еще более важно, робот Да Винчи является наилучшей системой для совершения минимально инвазивной операции. Он уменьшает болевые ощущения, уменьшает кровопотерю, позволяет делать минимальные разрезы, что не приводит к образованию шрамов, заметно сокращается послеоперационное реабилитационное время нахождения больного в больнице. В особенности это важно для пациентов в преклонном возрасте. Немаловажно, что сокращение сроков послеоперационного нахождения больного в больнице позволяет сэкономить средства. Основное преимущество минимально инвазивной операции состоит в раннем выходе больного из больницы и в раннем его выздоровлении. Размер операционной раны уменьшается с 20 сантиметров до практически незаметного 1 сантиметра. Сокращение размера разреза позволяет пациенту покидать больницу примерно на 4 дня раньше. В прошлом больной лежал в больнице по крайней мере неделю, а сегодня около 3 дней. Успех широкого применения робота Да Винчи зависит от доверия и поддержки со стороны горожан, а также от субсидирования со стороны больницы. Как сказал господин Ули Цюнь, в настоящее время больница Циндао определила оплату за использование робота Да Винчи с 70% скидкой. Механическая рука, используемая в ходе операции с участием робота, стоит на рынке 6 тысяч юаней, около 880 долларов США. Каждый хирург экономно и расчетливо использует этот инструмент. Таким образом, высокая управляемость и точность робота, плюс снижение соответствующих затрат, позволяют создать оптимальное соотношение цены и качества операции с использованием робота Да Винчи. Помимо технологий 3D-печати и робота Да Винчи, в Китае в медицинской сфере применяются и многие другие новые технологии. Все они в сочетании с современной медициной эффективно содействуют постоянному медицинскому прогрессу, оказали эффективную техническую поддержку в возрастании уровня услуг, точности и безопасности операций, снижению болевых ощущений и снижению цены операционных услуг. По мере развития новых и высоких технологий и их дальнейшего сочетания с медициной, наука и техника в будущем принесет пациентам еще больше положительных возможностей. Уважаемые радиослушатели, на этом рубрика «Китайское бизнес-сообщество» подошла к концу. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим передачу «Китайская экономическая панорама». Оставайтесь с нами.
Эра электронной коммерции.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о том, что интеллектуальная цифровая логистика станет главным трендом отрасли экспресс-доставки Китая в 2017 году. Согласно данным Государственного почтового управления КНР, в 2016 году китайский рынок курьерской доставки продолжил сохранять стремительные темпы роста. Количество отправлений по итогам года превысило 31 миллиард 350 миллионов посылок. Рост составил 51,7% по сравнению с предыдущим 2015 годом. Доходы отрасли выросли драматически на 44,6%, составив 40 миллиардов 400 миллионов юаней, порядка 6 миллиардов долларов США. Службы экспресс-доставки активно действуют в Китае свыше 10 лет. Этот сектор оказал и продолжает оказывать огромное влияние на развитие всей национальной экономики. Согласно статистике, к настоящему моменту в Китае количество работников службы экспресс-доставки превышает 2 миллиона 30 тысяч человек. Сотрудник исследовательского центра Государственного почтового управления КНР госпожа Гэнь Янь считает, что в последние годы отрасль экспресс-доставки получила поистине невероятное развитие. По масштабу, уровню распространения и темпам роста нетрудно увидеть, что данная отрасль сейчас находится на подъеме и продолжает бурное развитие. Вот что она сказала по этому поводу.
4季度, 网点人口密度, 达到每万人1.5个, 快递网点.
В четвертом квартале 2016 года на каждую площадь проживания 10 тысяч человек в стране приходится 1,5 курьерских служб. На территории каждых 1000 квадратных километров действует порядка 21,6 служб экспресс-доставки. Доля доходов отрасли экспресс-служб ВВП составила 6,2%. Коэффициент покрытия курьерских служб в сельских районах превысил 80%, а население некоторых провинций данные показатели составил 100%. Уровень покрытия территории услугами экспресс-доставки постоянно повышается.
Гэньянь также отмечает, что отрасль экспресс-доставки в качестве важной составляющей индустрии услуг стал стандартом и образцом новой экономики Китая. По этому поводу она сказала следующее.
Рост отрасли экспресс-доставки уже шестой год подряд находился на уровне 50%. По темпам роста данной отрасли лидирует в индустрии услуг. Отрасли экспресс-доставки – это тягловая лошадь китайской экономики. Во-вторых, экспресс-доставка стимулирует спрос. В 2016 году ее вклад в стимулирование спроса составил около 70%. Благодаря экспресс-доставке в прошлом году объем онлайновой розничной торговли превысил 4 триллиона юаней. Ее доля в продаже общественных и потребительских товаров – 12,5%. В 2016 году в среднем каждый человек получил 23 посылки. Без преувеличения можно сказать, что экспресс-доставка стала неотъемлемой частью повседневной жизни каждого жителя Китая.
Эксперты прогнозируют, что с учетом каникул праздника весны в первом квартале 2017 года объемы отправлений незначительно снизятся, однако годовой рост составит не менее 35%. Замначальника отдела по делам службы экспресс-доставки господин Ван Сюэбин считает, что развитие отрасли экспресс-доставки переживает трансформацию от количественного в качественное. Вот что он сказал по этому поводу. По мере постоянного увеличения объемов отправлений, отрасль экспресс-доставки сохраняет быстрое развитие. Но, по нашему мнению, в период бурного развития необходимо уделять больше внимания повышению качества услуг. 35-процентный годовой рост прогнозируется на основе статистики и тенденции развития отрасли. Это обозначает, что отрасль экспресс-доставки продолжит сохранять здоровое и быстрое развитие, набирать темпы. Согласно государственным требованиям и стандартам реформ в сфере предложения, наша отрасль должна предоставлять клиентам все более качественные, комплексные, разнообразные услуги. Напомним, что в последние годы центральное правительство Китая постоянно уделяет все большее внимание развитию отрасли экспресс-доставки. В 2014 году премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дважды посещал форумы и предприятия экспресс-доставки. 5 раз отмечал важную роль этой отрасли для активизации товарооборота, повышения внутреннего спроса и увеличения количества рабочих мест. В 2014 году в Китае объем операций экспресс-доставки впервые превысил 10 миллиардов единиц. По этому показателю Китай перегнал США и занял первое место. В 2015 году, после утверждения премьером Ли Кэцяном, Госсовет КНР обнародовал первый программный документ для общей ориентации на всестороннее развитие отрасли экспресс-доставки, некоторые положения о стимулировании развития экспресс-доставки. В 2015 году отрасль экспресс-доставки сохраняла тенденцию роста на уровне 45%, а объемы доставок превысили 20 миллиардов единиц. По статистике 2016 года во всем мире были отправлены около 70 миллиардов посылок. Почти половина из них так или иначе связана с Китаем. Председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма на глобальном саммите по интеллектуальной логистике отметил: «Если мы говорим о том, что электронная коммерция является китайским чудом и даже глобальным чудом, то я лично считаю, что на самом деле величайшим чудом, созданным в последние 10 лет в Китае, стал именно логистический сектор». Эксперты считают, что в 2017 году отрасль экспресс-доставки сохранит тенденцию бурного роста. По их мнению, именно интеллектуальная логистика станет главным веянием отрасли экспресс-доставки Китая в 2017 году. Они отмечают, что в отрасли экспресс-доставки обострилась давно известная проблема так называемой «последней мили». Организация доставки от двери к двери требует значительно большие объемы инвестиций и затрат. График работы курьеров по-прежнему совпадает с графиком работы большинства потребителей, из-за чего возникает проблема с получением заказанных товаров. Интеллектуальная камера хранения для получения посылок считается самым экономным и эффективным способом для решения проблемы последней мили. Курьер кладет посылку в шкаф, после чего получателю отсылается соответствующее сообщение с кодом доступа к ящику камеры хранения. По коду сообщения потребитель может в удобное для него время забрать посылку. Обычно камера хранения расположена в подвале многоквартирного дома или же в пешей доступности от получателя. Это увеличивает эффективность доставки, экономит время курьера и покупателя, обеспечивает своевременность получения посылок. Крупнейшая китайская курьерская фирма Шунфэн в 2016 году создала башню больших данных. В этом году компания намерена улучшать информационную платформу и собирать логистические данные с целью предоставления умных услуг. Источником данных стали свыше 300 тысяч курьеров, 500 миллионов индивидуальных клиентов, 1,5 миллиона корпоративных клиентов, 3 миллиона мини-районов и так далее. На основе больших данных Big Data Шунфэн стремится устранить препятствия между логистическими компаниями, продавцами и покупателями, сформировать цифровую, транспарентную и доступную логистическую цепочку. Подразделение Alibaba Group, компания Cainiao, со дня своего образования объединяет фирмы по доставке товаров и уделяет повышенное внимание развитию интеллектуальной логистики. В мае 2013 года Alibaba объявила о сотрудничестве с такими курьерскими фирмами, как Juntong, Shentong, Yantong и Yunda. Тогда же был создан сайт Cainiao, который стал своего рода агрегатором логистических услуг. С его помощью в большинстве крупных городов потребители получают купленные товары уже на второй день. На основе облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта Cainiao постоянно адаптирует офлайновые услуги и мощности, создает из них высокоэффективную интеллектуальную логистическую экосистему. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Эра электронной коммерции» заканчивается. С вами был Тимофей Бахвалов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.